Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. В связи с угрозой санкций Соединенных Штатов Америки рубль утром в пятницу продолжал падать по отношению к доллару и евро. Снова дешевели акции Аэрофлота и Сбербанка. На угрозу новых американских санкций премьер Дмитрий Медведев ответил, он находится на Камчатке, достаточно сурово.
Вот эти все санкции, мы с вами понимаем, как люди взрослые, не мы их придумали, это было сделано специально для того, чтобы ограничить нашу страну. Могу сказать только одно, если воспоследует что-то подобное, типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, ну это можно назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо будет реагировать экономическими методами, политическими методами, в случае необходимости и иными методами. Вот. И наши американские друзья должны это понимать.
Ну, это говорил Дмитрий Медведев, премьер-министр Российской Федерации. У нас в студии старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков. И на связи по скайпу с нами будет профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики Константин Сонин. Добрый день, господа. И, Сергей, такой вопрос. Собственно, насколько серьезны вот эти санкционные страхи, на которых трясет сейчас финансовые рынки России?
Ну, прежде всего, все-таки курс рубля зависит от платежного баланса и косвенным образом от цены на нефть. То, что произошло у нас в 2014 году, когда произошла фактически двукратная девальвация рубля, все-таки связано было в основном не с санкциями, хотя они добавили, так сказать, негатива, а с тем, что в сентябре 2014 года началось резкое падение цен на нефть, которые, собственно, упали там тоже практически в два раза. Сейчас этого не наблюдается, поэтому сейчас я не жду какой-то вот резкой такой девальвации по образцу 2014 года. И я советовал бы гражданам прежде всего смотреть на, так сказать, цены на нефть. Но, впрочем, я и не считаю, что курс рубля будет через какое-то время укрепляться, потому что, в общем, правительству на самом деле и российским экспортерам выгодно его понизить. Правительству это дает больше, так сказать, рублей в бюджет.
Обесцененных рублей.
Да, обесцененных рублей в бюджет. Позволяет легче выполнять свои обязательства и те вот великие громкие нацпроекты, которые сейчас делятся в абсолютной темноте под ковром, и информация о которых, значит, только доступна через какие-то журналистские утечки. Ни один из этих нацпроектов там не опубликован, но вот опубликованные газетой «Коммерсант» информация там. Крупнейшими четырьмя проектами видится автомобильный транспорт свыше 8 триллионов, 3,5 триллиона демография, 1,7 триллиона инфраструктура и больше триллиона так называемое, значит, какое-то там цифровое государство. Ну вот то, что говорили, видимо, что за счет бюджета там будут смартфоны для чиновников закупать с отечественным программным обеспечением. Вот на это на все нужны деньги, соответственно, там скоростная магистраль в Грозный, там мост на Сахалин, вот на это на все наше правительство будет изыскивать деньги, хотя там вопрос даже не в возможной коррупционной емкости этих проектов, а в том, что они не нужны в принципе.
Хорошо, давайте мы Константину Сонину тоже дадим ответить на подобный вопрос. Собственно, что происходит? Чем страшны для нынешней российской экономики возможные американские санкции?
Ну, мне кажется, что американские санкции уже введенные, которые будут введены в случае, если Россия не выполнит требований, которые она не собирается выполнять, она в том, что это просто еще сильнее замедлит и без того невысокий рост, еще меньше, еще сильнее ухудшит уровень жизни. который и так уже сильно не меняется. Вот я, Сергей, сказал про обменный курс. Все-таки он действительно много лет очень сильно следовал за ценами на нефть, но он как в 2014 году упал, курс рубля. Он с тех пор так и не восстановился, при том, что цены на нефть выросли почти на 50% с тех пор. И сейчас вот нынешний курс, он совершенно не соответствует тем ценам на нефть, которым он соответствовал до 2014 года. То есть в нынешний курс рубля очень сильно занесен весь пессимизм по поводу экономики, которая стагнирует 10 лет, того, что уровень жизни падает уже 4 года. И главное то, что вот ни в каких словах лидеров страны, ни президента, ни правительства не звучит никакой тревоги по поводу того, что вот стагнация 10 лет и что-то нужно серьезно менять, чтобы это изменить. То же самое по отношению к санкциям.
Скажите, а все-таки вот относительно санкций, ну, приводится некий набор мер возможных, и в частности господин Медведев тоже сказал, такой обмолвился такой фразой, что запрет на пользование какой-то валютой, ну, какой-то, по всей видимости, это долларами. Вот если действительно вдруг российским банкам запретят пользоваться долларами, что будет?
Ну, я не совсем понимаю, как можно запретить российским банкам пользоваться долларами, как это физически можно осуществить. Можно запретить пользоваться какими-то расчетными центрами, которыми они сейчас пользуются. То есть можно сильно осложнить работу с долларами, но, например, никто извне не может помешать российскому банку брать доллары у российского вкладчика и ему их возвращать или там как их обменивать в обменных пунктах. В этом нет, это никак не может быть сделано извне, поэтому я не понял, что сказал премьер Медведев про доллар. Но, конечно, все эти санкции, вот все, что затрудняет жизнь банкам, это приведет к падению фондового рынка, а для граждан это изменит очень мало, но в негативную сторону. Ну вот представьте, что у вас зарплата уменьшится на 1-2%. Ну, можно сказать, что вы это не заметите. Но в то же время нельзя сказать, что вам от этого будет как-то лучше или все равно. Хуже, но не сильно хуже.
Ну, а банки-то где будут, собственно, доллары брать, вот, в конце концов? Ну, хорошо. Люди, которые в кубышке, может быть, в банк принесут в России деньги. А сами банки где будут заказывать ту же наличную валюту или, там, не знаю, на корсчета ее брать?
Во-первых, они ее могут купить у тех стран, которые не будут выполнять санкции. Это же то, что может ввести США, то, что может ввести Евросоюз, это относится только к их юрисдикциям, да, там, если наш банк захочет купить у китайского банка, они, может быть, не смогут сделать этот расчет через Bank of New York, но им-то что помешает так рассчитаться? Я же говорю, это все осложнит, это как будет большой налог, это удорожит эти операции, и банкам из-за этого будет труднее, и менее охотно они будут пользоваться долларами, но это не будет как бы полный запрет.
Но это, значит, не самая страшная мера. А что в этих списках, которые мы видим, предположительные в разных вариантах, действительно самое серьезное может нанести ущерб российской экономике и, судя по речи того же Медведева, явно нервирует российскую власть?
Ну, смотрите, нет таких мер, которые могли бы сделать страны Евросоюза или Соединенные Штаты Америки, которые привели бы к экономической катастрофе или полному коллапсу. Даже вот к тому, что у нас, вот к тому кризису, который у нас начался в 90-м году и продолжался большую часть 90-х, вот нет таких мер, которые могли бы к кризису такого масштаба привести. Это невозможно. Вот если как бы закрыть абсолютно всю торговлю, ну, будет сильное снижение уровня жизни. Но это все равно будет не состояние войны и бомбежек по нашим городам. В этом смысле у России достаточно большая экономика. Будет плохо, но будет не катастрофа.
Но вот когда Медведев говорит, экономическая война, это соответствует действительности или нет?
Ну, экономическая война – это такая метафора. Да? Мне кажется, что если премьер Медведева что нервирует, его нервирует скорее как бы неспособность вообще вырваться из этого круга, потому что российское правительство думает, что мы не собираемся менять нашу внешнюю политику, мы не собираемся менять экономическую политику, соответственно, санкции никакие не будут сниматься и не будут отменяться, потому что мы не собираемся ничего менять во внешней политике, а во внутренней политике, экономической, мы ничего не можем сделать. Соответственно, у нас будет вот как бы раз за разом отъедать чуть-чуть от уровня жизни и от уровня доходов. И это, конечно, вот это осознание того факта, что из этого нет никакого выхода при сохранении нынешней стратегии, оно, конечно, нервирует.
Ну, понятно. То есть они в каком-то смысле в капкане, так, Сергей? И появляются новые и новые такие ловушки, да, или нет?
Ну, я сказал бы, что самым серьезным шагом и реальным при этом абсолютно, который можно ввести как минимум со стороны американской администрации, ну и, так сказать, наиболее близких к ней стран, таких как там условно Канада, Австралия, Великобритания, это запрет на операции с российским долгом, ну, с новым российским долгом. Значит, я напомню, что в российском бюджете, вот ныне существующем трехлетнем, предусмотрено 1,8 триллиона заимствований. В значительной степени рассчитывают на иностранные заимствования, на нерезидентов, которые составляют примерно там, так сказать, треть российского рынка ОФЗ и примерно 40% российского фондового рынка. Это будет серьезный удар, если это будет сделано. Нет уверенности, что сейчас страны ЕС готовы к этому присоединиться. Они даже вон, «Газпром» не внесли до сих пор в санкционные списки, потому что считают его важным торговым партнером. Но вот это реальная, реальная перспектива. Значит, вряд ли, в отличие от Ирана, мир сможет ввести серьезные санкции против российской нефти и лишить бюджет доходов от нефти. Но я просто приведу цифры. Вот когда вводились санкции против Ирана, то с рынка ушло где-то миллион, значит, баррелей в сутки. Это максимум, что вот мировая экономика смогла себе позволить, потому что даже для Ирана были сделаны исключения, что вот, значит, Китай, там, Корея, Япония могут в каком-то количестве покупать иранскую нефть, значит, ну, чтобы, как, но в каком-то лимитированном количестве. Россия добывает в сутки 10,5 сейчас миллионов баррелей. То есть, ну, очевидно, что Россию невозможно выпихнуть с нефтяного рынка вот санкциями по типу иранских, и даже невозможно серьезно ограничить ее присутствие на нефтяном рынке, а именно доходы от экспорта нефти и в меньшей степени нефтепродуктов являются основой российского бюджета. Значит, ну, вот то, что касается операции с российским внешним долгом, это вполне логичный следующий шаг. Я напомню, что в этом году Дональд Трамп ввел такой запрет на операции с внешним долгом Венесуэлы.
Кстати, там добыча нефти падает сейчас,
да,
сильно.
Да, да. Ну, в Венесуэле вообще безумцы-коммунисты пытаются регулировать цены, значит, и там настала настоящая вот страна на грани голода, настал дикий дефицит всего. Ну, мы помним это по концу 80-х годов. И, в принципе, и в России у нас есть деятели типа Глазьева, которые объясняют, что надо начинать регулировать цены. Потом, понятно, товары по этим ценам пропадут, потом начнут бороться со спекуляцией. То есть опыт Венесуэлы, в принципе, показывает, что экономическую катастрофу даже в нефтяной стране можно устроить на раз-два, если прибегнуть к коммунистическим методам. Ну вот, к слову, там, да, те заявления, которые сегодня прозвучали там по поводу вот этого странного письма Белоусова, оно показывает, что весьма вероятно главный ущерб российская экономика потерпит не от американских санкций, а от безумных действий собственных властей.
Да, ну вот такой вопрос. Ведь вы сказали про долг, но бюджет-то дефицитный, то есть, возможно, и не занимать сейчас на внешнем рынке.
Вы хотели сказать профицитный. Ну да, по итогам первого полугодия он профицитный. Согласно внесенным в бюджет поправкам, планируется примерно 400 миллиардов профицита вместо 900 миллиардов дефицита, которые планировались. Но, слушайте, ну никто не обещает, что цены на нефть будут вот на этой планке, так сказать, в 70 долларов держаться бесконечно. Они могут и снизиться, так что, кроме того, я вам напомню, что вот у нас в этом трехлетнем бюджете, я вам сказал, что туда заложено 1,8 триллиона заимствований, но там дырка-то на самом деле превышает, значит, пример, превышает 6 триллионов. Там плановый дефицит больше 8 триллионов рублей на 3 года, и, значит, вот из которых только под 2 триллиона планируется покрывать заимствованиями. То есть там, в общем, они же планируют, начиная со следующего года, вновь наращивать военные расходы. Вот у нас все почему-то говорят, что в этом году военные расходы снизились. Прекрасно, да, сейчас они 2 триллиона, там 100 миллиардов, но к 2020 году это будет опять под 3 триллиона. Это вот плановые цифры, которые содержатся в ныне существующем бюджете.
Хорошо. Константину Сонину у меня вопрос такой. Вот российские власти подняли налог на добавленную стоимость, НДС, на 2 пункта, то есть на 10%. Каков будет экономический эффект этой меры? Можно ли его просчитать?
Ну, нет, нельзя. Его нельзя посчитать, какие будут последствия, но можно эти последствия оценить качественно, и последствия будут отрицательные, потому что если ты повышаешь налог на НДС, это значит, что люди будут платить больше, значит, они будут покупать меньше и продукты более низкого качества.
Ну, насколько можно все-таки это понять? Там, скажем, инфляция увеличится, или там, вот говорят, 1%, 2%, так успокаивают себя и народ.
На инфляцию, как и на цены, действует много разных факторов. Но нет вопроса о том, что повышение НДС, оно увеличивает цены и, соответственно, подталкивает инфляцию. При этом, конечно, на инфляцию понижающе действует спад. Если спад, вот стагнация будет продолжаться, которая у нас уже очень сильно укоренилась, то эффект от повышения НДС будет невелик.
Ну, тем не менее, это какие-то дополнительные деньги все-таки в бюджет. Вот мне трудно понять, если подняли налоги, получили дополнительные средства, зачем еще вдруг придумывать новый такой интересный ход? Вот уже Сергей сказал об этом письме помощника президента Белоусова, о том, чтобы надо каким-то образом взять у бизнеса 500 миллиардов рублей, значит, на год, как на якобы вот эти вот так называемые майские указы, так сказать, социального там как бы характера. Вот что это такое? Сначала одно делают, один шаг делают, потом тут же готовится следующий такой, я бы сказал, раскулачивающий. Причем это, я так понимаю, что эта мера предложена не для всех сырьевых компаний, а только для не нефтяных, да, там списки какие-то появляются, там, и там явно нет ни Роснефти, ни Газпрома, а есть все какие-то крупные другие добывающие компании.
Мне кажется, что это вписывается в общую логику, что скребут по всем сусекам, что принципиальная позиция состоит в том, что мы в расходной части никакие приоритеты не меняем, для нас по-прежнему важны геополитические авантюры, для нас по-прежнему важны расходы, наверное, на оборону. Мы как бы никакие приоритеты не меняем, и надо еще готовиться к тому, что, возможно, не удастся, например, заимствовать на международных рынках, как совершенно правильно сказал Сергей. Это такой очевидный следующий шаг санкций. Но для этого просто собираются доходы везде, где их можно собрать. И не исключено еще, что вот в этом предложении Андрея Белоусова, это в каком-то смысле ответ на очень непопулярную, как бы крайне непопулярную пенсионную реформу, потому что предложение Андрея Белоусова забрать деньги у небольшого количества очень богатых людей, у него, конечно, большой популистский потенциал. То есть в каком-то смысле это как раз ответ на недовольство пенсионной реформой.
Слушайте, но речь же идет не о людях, а о крупных компаниях, у которых есть там планы развития. В конце концов, если у них будут забирать деньги, они станут менее эффективными в плане развития там каких-то новых проектов и так далее. Они же могут сказать, вы же нам перспективы убиваете. И, собственно, они это уже начали говорить. Там Лисин выступил, там такой шепот идет из РСПП, недовольство и так далее. Ну и в конце концов, вот честно говоря, на мой взгляд, обычному гражданину не очень понятно, что речь идет о людях, а речь идет, я имею в виду об олигархах, а речь идет все-таки о каких-то фирмах.
Это абсолютно правильно, конечно, это будет ущерб фирмам, это будет неэффективность, и это будет, возможно, какие-то проблемы даже для работающих, хотя в это я не сильно верю, что там безработица от этого вырастет. Но я хочу сказать, что вот если мы вспомним события 15-летней давности, во время дела ЮКОСа, одна из защит ЮКОСа была объяснять о том, как это плохо скажется на инвестиционном климате. Это было совершенно, совершенно справедливо. Это плохо сказалось на инвестиционном климате. Как это плохо скажется на перспективах компании. И это было правильно. Это плохо сказалось на перспективах компании. Тем не менее, это было крайне популярно. И вот так же, мне кажется, и это с металлургическими компаниями. Да, они могут говорить, и это будет правильно. Правильно то, что говорит Владимир Лисин, что это неэффективная мера, но популярность будет на стороне предложения Белоусова.
Но, тем не менее, вот...
По-другому, вот если Лисин думает по-другому, если он просто думает, что вот как бы люди будут слушать вот эти слова про неэффективность, а оппонент будет говорить про то, что надо делиться, он глубоко заблуждается.
Ну да, но там на этом листе есть резолюция «Согласен» Владимира Путина, а господин Песков как-то вот сегодня юлил, говоря о том, что какого-то решения не принято, правительство тоже в лице министра финансов сказал, что оно такие идеи не выдвигает. Вот, Сергей, каково ваше ощущение экономиста и политика, собственно, от этой меры? Это действительно такая вот игра, на что уже намекнул Константин Сонин, в такой популистский ответ на непопулярную пенсионную, скажем, в кавычках, реформу, то есть на повышение пенсионного возраста? Или это все-таки что-то другое, какая-то борьба внутри путинской власти?
Ну, для начала я хочу отметить, что у властей нет нигде нормативно зафиксированных на бумаге обязательств, например, повышать пенсии. Они говорят это на словах, что вот мы тут повышаем пенсионный возраст, но зато мы одновременно повысим пенсии. Ну,
индексируем,
пенсии,
они говорят, индексируем.
Но нигде, ни в каких бумагах, это в том, включая вот законы о пенсионной реформе, это все не предусмотрено. Точно так же, как я уже приводил крупнейшие статьи расходов так называемых нацпроектов, которые засекречены, то есть это вот как будто то, что есть журналистские утечки, сами эти нацпроекты нигде не опубликованы, даже хотя бы вот как законопроекты там, да, публикуют на сайте Государственной Думы. В общем, очевидно, что для меня очевидно, что главный смысл этих нацпроектов это просто удачно попилить деньги на всяких мостах на Сахалин. Ну, был доклад, вы
да,
помните.
Да, самая скандальная
мера. Да, знаменитый, ну и магистраль в Грозный, там много интересных идей. Значит, помните, вот был доклад, так сказать, специалистов Сбербанк СИП о том, что логика поведения «Газпрома» и «Роснефти» очень хорошо понятна, если предположить, что, так сказать, они заботятся об интересах своих подрядчиков, а не
то есть сговоры со строителями газопроводов.
Да, а не о своих собственных. То же самое касается всех этих мостов на Сахалин. Значит, вот там, если вы помните, майские указы 2012 года, там были конкретные цифры, что в 1,4-1,5 раза повысить реальные заработные платы, в два раза выше среднерегиональной сделать зарплаты врачей и ученых, значит, приравнять зарплаты, повысить до среднерегиональной зарплаты учителей. Практически нигде, даже в Москве, эти цифры не достигнуты.
Ну, жульническим способом их нарисовали.
Ну, их, а даже жульническим. В Москве, по статистике, средняя зарплата врача – это 90 тысяч рублей. Это то же самое, что по статистике средние доходы москвичей, вот по итогам прошлого года. То есть средние, а не в два раза выше. Как. А что происходит в какой-нибудь Тамбовской области, ну, я думаю, вы догадываетесь. Значит, то есть Путин говорил, в 94% выполнены указы. Но в чем он считал, он не указал, в рублях они вовсе не выполнены. Значит, а вместо роста реальных доходов, значит, на 40-50% произошло их падение на 10% падения реальных доходов и на 5% падения реальных зарплат. В этот раз власть не попадается в эту ловушку. Она говорит об абстрактном каком-то увеличении количества людей, ведущих здоровый образ жизни до 55%. Как, черт возьми, это посчитать? Это с какими-то калькуляторами будут бегать по улицам, там процент курящих высчитывать, пьющих. Как это вообще посчитать? То есть они преднамеренно берут такие цифры, которые не поддаются строгому контролю, для того, чтобы удачно и безболезненно освоить деньги. А последнее, что хотел сказать политэкономически по этому списку. Список звучит абсурдно. Там, например, нет крупных...
Список кого должны постричь, да?
Значит, там, например, нет крупных таких производителей, как УГМК Искандера Махмудова и Еврахим Андрея Мельниченко. А вообще отсутствуют списки. Значит, а Норникелю там посчитали, что они должны дополнительно заплатить, значит, 114 миллиардов рублей, при том, что вся прибыль Норникеля за прошлый год по их финансовому отчету 127 миллиардов. То есть у них планируется изъять практически 95% прибыли. Значит, ну, конечно, я думаю, что в полной мере до реализации этого списка не дойдет. Но я не верю, что ограбят Алросу, которую возглавляет сын Сергея Борисовича Иванова. Вот сейчас она в этом списке есть. Да и влиятельность Белоусова не стоит переоценивать. Все-таки не случайно его понизили с поста министра экономического развития до помощника президента. Это очевидное понижение. Видимо, вот потому, что он часто выступал с такого рода, так сказать, странными инициативами.
А как же резолюция Путина согласен?
Ну, резолюция Путина согласен. Вот сейчас к нему вбежит там Сергей Борисович Иванов и выяснится, что не все так однозначно. А потом еще кто-нибудь вбежит. Я обращу внимание на то, что я предполагаю, что вот у многих из этих компаний есть теневые собственники, которые могут войти к Путину. То есть там вот не только те акционеры, которые в списке Forbes существуют, но там существуют теневые собственники, значит, с которыми эти акционеры вынуждены делиться из числа вот высшего руководства страны. Поэтому я думаю, что эти теневые собственники тоже зайдут к Путину, скажут тут, наших ребят обижают, давайте как-то посерьезнее отнесемся. Я хотел бы сказать, что вот письмо Белоусова – это скорее не руководство к действию, а это такой некий анамнез, диагноз, вот в каком направлении власти думают. Что пора грабить, что надо побольше денег в бюджет.
Ну, раскулачить их.
Раскулачивать, да. Вот. А кого именно раскулачивать, тут, я думаю, вопрос будет сложный, потому что вот есть фактор, так сказать, теневых собственников этого бизнеса, влияние которых значительно больше, чем товарища Белоусова.
Ну, знаете, я вот читаю сейчас Интерфакс, относительно свежее сообщение о сегодняшнем совещании, значит, в Минпромторге, и там на источники ссылаются, что список неполный, что он может быть расширен, так что что вот ваши претензии, они услышаны, да, и могут не уменьшить, так сказать, там, не снять Алросу, а наоборот, так сказать, всем добавить. Ну, в принципе, очень трудно понять, каким образом можно ввести налоги для одних компаний и не ввести других, для других.
Ну, понятно, как их можно ввести в будущем, да, например, вернуть экспортные пошлины на металлы, на тот же никель, которые существовали там до 2014 года. Значит, технически понятно, как изымать у этих предприятий дополнительную прибыль. Но другое дело, что я не понимаю, как изъять прибыль за 2017 год, которая уже распределена. Значит, ну, все-таки я надеюсь, что вряд ли до таких мер в духе Венесуэлы Путин додумается, потому что, ну, иначе у него, так сказать, как в Венесуэле, крупные предприятия начнут тоже закрываться, потому что все-таки, ну, люди готовы делиться, но не отдавать последнее.
Значит, так посадят, если не будут отдавать.
Ну, слушайте, у нас выезд из страны пока еще, так сказать, не закрыт.
А вот там какие-то дагестанские миллионеры-то, они не успели выехать и сидят?
Ну, из того списка, который опубликован, некоторые товарищи, по моим представлениям, в Россию за последние там полгода и не въезжали, вроде акционеров Евраз, товарища Абрамовича. Вот.
Ну, хорошо, то есть вы считаете, что они защитились в каком-то смысле?
Я считаю, что многие из них способны за себя постоять. У них есть также зарубежные активы, до которых путинское правосудие не дотянется. Ну, и мы видели по истории с Башнефтью и АФК-система, что, в общем, Путин как бы санкционирует грабеж, но в каком-то ограниченном количестве. Вот 100 миллиардов...
Ну, Евтушенко, вот,
по... Да, вот 100 миллиардов рублей почистили. У Евтушенкова, значит, отнять можно, но все-таки 100, а не 300, что его разорило бы. То есть, вот, я думаю, что здесь они будут действовать примерно по такому же принципу, что, во-первых, список скорректируют, убрав оттуда самых правильных людей, вот, во-вторых, я думаю, уменьшат вот те претензии, которые сейчас Белоусов посчитал. Такое еще, вот, судя по небрежности составленного этого списка, действительно, этот список на коленке там за несколько часов где-то кем-то писался. Это явно не проработанная, не экспертная работа.
Хорошо, вопрос Константину Сонину. Вот в целом, если посмотреть на нынешнюю ситуацию, когда власти скребут по сусекам, и вот такие списки, значит, выходят на свет Божий, несмотря на действующую в стране, в общем, цензуру, не вступает ли Россия в эпоху, так сказать, такого великого перелома, так сказать, август великого перелома, когда, ну, не крестьянам будут переламывать хребет, а крупным и средним бизнесменам, да, вот вытряхивая из них там, как это, излишки, да, помните, там, 29-й год, излишки были зерна, а теперь излишки накопленного за жирные годы.
Но вот этого я не вижу. То есть я понимаю, что это так можно интерпретировать, но мне кажется, что вот если мы вспомним опять-таки дело ЮКОСа, да, это была экспроприация одного крупного бизнеса там, с большими последствиями для всей страны и для всего. И это все-таки заняло там 2 или 3 года, как бы это целиком заняло работу президентской администрации, правительства, я уж не говорю про силовые органы. То есть это было такое эпохальное действие.
Так они теперь, значит, опытные.
Сейчас, смотрите, важно, что то, что тогда происходило, за это как бы не наступило расплаты, потому что это все происходило на фоне довольно бурного роста. Вот сейчас такого бурного роста нет. И никакого, я бы сказал, роста нет. И, соответственно, лучшей защитой для Лисина и вот других олигархов, которых, если сейчас планируют таким образом раскулачить, это можно сделать, но сейчас это делают гораздо страшнее, потому что, например, Венесуэлу всех перед глазами, и, мне кажется, он перед глазами в том числе и у президента, и там его ближайших советников, что неосторожными действиями можно действительно в довольно-таки мирное время и даже при благоприятной международной конъюнктуре, как она благоприятная для Венесуэлы, довести до голодных бунтов и недоедания в детских домах.
Ну, слушайте, я вот подозреваю почему-то, что Владимир Путин о Венесуэле от Игоря Сечина знает только хорошее, потому что Роснефть не стала бы столько денег вбрасывать в полумертвую вот эту социализированную экономику Венесуэлы, лезть туда за лицензиями, и вообще фактически Россия кредитует впустую вот этот самый режим, который был создан Чавесом, а теперь продолжается при товарище Мадуро.
Я думаю, что президент Путин, он, может быть, более хорошо думает про президента Мадуро, но он также знает, что деньги, которые Россия, госкомпания «Роснефть» и российское государство дает Венесуэле, что это деньги пропадающие, и что это Россия их платит, и они никогда не вернутся. Я думаю, что он это хорошо себе отдает отчет. Соответственно, вряд ли он хорошо думает про Венесуэлу.
Кстати говоря, в этом списке нет ни Роснефти, ни Газпрома, ни других нефтяных компаний. Есть ли для этого какие-то экономические, а не политические основания, на ваш взгляд?
Но есть, потому что нефтяные компании, они давно, там, отчасти благодаря делу ЮКОСа, отчасти благодаря там, другим обстоятельствам, они облагаются по такой схеме, которая в гораздо большей степени учитывает изменения конъюнктуры. Вот как бы экономическая составляющая того, что сказал помощник президента Андрей Белоусов, она состоит в том, что когда берутся налоги с металлургических компаний, то это не учитывает в такой степени, что вот они выиграли от каких-то обстоятельств, не от своей деятельности по инновациям, а от того, что там конъюнктура стала лучше. И вот это у него основной экономический аргумент, что нужно сделать так, чтобы они отдали тот выигрыш, который произошел не из-за их усилий, а из-за конъюнктуры. Но и это аргумент сам по себе правильный. Другое дело, что то, что он предложил, оно наказывает эффективные предприятия и, в сущности, поощряет те, которые не реструктуризировались. Поэтому у него экономическая логика есть разумная в его предложении, но имплементация того, что предложено, она неподходящая и неэффективная.
Сергей, что вы скажете? Нефтяники – это святое, особенно Роснефть. На нее нельзя покушаться? Это, как и «Газпром», геополитическое оружие Путина?
В самой этой записке написано, что нефтяники свое типа уже заплатили. И теперь, по примеру нефтяников, мы должны обложить данью всех остальных. Вот логика этой трехстраничной записки. Поэтому, конечно, я думаю, что Роснефть никто не собирается повышать налоги на них. Ну, у нас же, извините, вопреки там десятилетним крикам Минфина о том, что госкомпании должны платить 50% дивидендов по МСФО, у нас «Газпром» в этом году заплатил 26% от прибыли.
А куда он заплатил? В бюджет?
«Газпром» заплатил в бюджет, но на секундочку.
Или в «Роснефтегаз».
Если бы он заплатил в бюджет 50%, как положено, то это лишние 100 миллиардов рублей, так, на секундочку. А «Роснефть», да, она платит в «Роснефтегаз», отчетность которого с 2014 года засекречена, то есть платит дивиденды сама себе. И сколько из этого попадает в бюджет, мы, толком не знаем. Очевидно, что если мы говорим о накопленных там дивидендах где-то с 2006, по-моему, года, когда этот «Роснефтегаз» был создан, то там, в общем, скопились сотни миллиардов рублей, которые должны были попасть в бюджет. И по последней отчетности, кстати говоря, опубликованной «Роснефтегаза», на их счетах было что-то там порядка 350 миллиардов рублей нераспределенной прибыли. При том, что «Роснефтегаз» не ведет хозяйственной деятельности, это в чистом виде такая фирма-прокладка.
Вот. Скажите, а вот если, упомянутую пенсионную реформу, вот к ней слегка, не то чтобы вернуться, но зайти сюда, вот эти суммы дивидендов, они могли бы пойти госкомпании в пенсионный фонд в том или ином виде и, скажем, смягчить ту же «реформу» в кавычках?
Мое личное мнение состоит в том, что вообще, если бы наши госкомпании нормально платили дивиденды, то вопрос пенсионной реформы можно было бы отложить минимум лет на 10. А если не строить скоростные магистрали в Грозный и мосты на Сахалин, и там не вести войны в Сирии, сохранить военные расходы хотя бы на уровне там 13-12 годов, когда они стали удваиваться, то этот уровень пенсии можно сохранить на вообще неопределенный срок, потому что эксперты, лояльные правительству, докладывают, что где-то 250 миллиардов в год будет экономия на пенсионной реформе. Ну, слушайте, это те деньги, которые в бюджете есть, которые, так сказать, вот их абсолютно легко мобилизовать, на это просто нет политического желания. И когда нам говорят, что там во всем мире повышают пенсионный возраст, мне хочется спросить, а в России пенсии тоже как во всем мире, как в Германии, может быть, или хотя бы как в Эстонии? Ну вот такие цифры вам для сравнения. В России, значит, у нас средняя пенсия составляет 160 евро, а в Эстонии свыше 400 евро средняя пенсия.
А да? Нефти там нет.
Значит, а нефти там нет. Ну, там, видите, и магистралей в Грозных скоростных нет, и мостов на Сахалин, и мостов в Крым, и так далее. Поэтому невозможно вести разговор о правильности пенсионной реформы вне контекста общей ситуации с расходами бюджета. Вот адвокаты правительства пытаются нам сказать, что, ребята, ну расходы бюджета – это данность, это Господь Бог так дал, поэтому мы должны жить посредством. А я на это отвечу: нет, господа, Путин – это не Господь Бог, и никакой Господь Бог нам не предопределил военно-полицейские расходы в треть бюджета. Если вот эти расходы мы ужмем, то выяснится, что и с пенсионным возрастом можно повременить при нынешнем сверхнизком уровне пенсии.
Вопрос Константину Сонину. А вы как вот воспринимаете все-таки повышение пенсионного возраста? Можно ли сказать, что это в каком-то смысле дефолт, ну, тут вспомнился 98-й год, но не по внешнему долгу России, а по социальным обязательствам российского государства? Вот российский режим Владимира Путина пошел сейчас на дефолт.
Но я это так не воспринимаю, потому что давно ожидал, что пенсионный возраст был повышен, и я считаю, что те, кто там голосовали на выборах, в кавычках, за президента Путина, они голосовали и за повышение пенсионного возраста и не обманывались насчет этого. Но я боюсь, что, говоря про пенсионную реформу, я могу вот только повторить то, что сейчас Сергей сказал, что это некоторый обман, что не хватает денег на пенсии. Не хватает, если не менять текущие приоритеты бюджетных расходов. Они, мне кажется, совершенно неправильными. Нашей стране нужно совершенно не столько расходовать на оборону, совершенно не столько расходовать на полицию, совершенно не столько расходовать на геополитику, а больше расходовать на здравоохранение, образование и пенсионеров. Если эти приоритеты менять, то вопрос о повышении пенсионного возраста, он бы сам бы не встал ни в каком смысле. Поэтому вот когда нас, экономистов, втягивают в вопрос какие-то вот как бы тонкости пенсионной реформы, считая, что это данность, что ее надо проводить, это просто обман с первого вопроса.
Слушайте, ну вы можете объяснить, почему власть заклинила на этом? Есть же другие способы там закрыть условные прорехи в бюджете, хотя их вроде и не видно так серьезно.
Даже но опять-таки, но про любой способ закрыть прорехи в бюджете, вы считаете, что бюджет, он задан откуда-то извне. Как бы расходы бюджета – это такое же решение. Как бы вот все, что тратится на Сирию, это все можно просто вот в этот момент прекратить. Эти все расходы лишние. Каждая копейка, идущая туда, это копейка, потраченная на непроизводительную деятельность. Да, как бы если бы она досталась пенсионеру, она бы еще досталась бы бизнесмену, который производит продукты, она бы крутилась в экономике. Да? И непонятно, как можно вести разговор о бюджете, считая расходы зафиксированными. Расходы неправильные – это большая проблема, чем то, что не хватает на что-то доходов.
Ну, проблема, наверное, в том, что российские власти просто считают, что они ведут войну со всем миром, поэтому приоритет соответствующий.
Но ведь это же решение. Вот как мы ведем войну со всем миром. Это же выбор. Надо пересмотреть это решение.
Способов только нет. А так можно было бы, конечно, хорошо было бы пересмотреть. Ну вот в сегодняшнем выступлении господина Медведева был еще один яркий сюжет о том, что нужны ответные меры на эту экономическую войну, как он выразился, и так далее. Но я думаю, что мы сейчас отреагируем на это замечательное выступление. Мы просто тот же вопрос задали сегодня на московских улицах, что люди-то думают, будут какие-то ответные меры на новые санкции или нет, и какие?
Чем Российская Федерация сможет ответить на американские санкции?
Я думаю, нам нужен новый президент. Все потому, что он сам себя выбрал, и все. Не народ его не выбирал, а он сам, и все.
В правительстве, я думаю, найдется столько умов, которые найдут возможность ответить достойным образом и показать, что мы никого не боимся и можем за себя постоять.
Ответить на санкции – это, скорее всего, найти дипломатическое решение, нежели чем вводить какие-то ограничения, опять же, для собственных же граждан, нежели чем для граждан других стран. Я не понимаю, почему оно есть. Можно это все решить и можно договориться спокойно.
Какой компромисс? Вы видите, что тут получается так, что полностью удушение происходит России с их стороны. Как бы сказать так, что вот и если принимать какие-то меры, это будет в ущерб, опять же, России. То есть я не вижу здесь никакого выхода. То ли как бы полностью все рвать с ними, как бы давать понять, что ничего не добьетесь своими санкциями, либо терпеть и ждать.
Я бы хотел ездить в Штаты, поэтому я бы не хотел, чтобы были вообще санкции какие-то. Мне кажется, надо дружить с Америкой. Мы очень похожи, намного больше, чем Россия и Китай. Я не вижу проблем для диалога. Мы же все говорим практически на одном языке.
Мне кажется, в настоящий момент вряд ли мы сможем ответить на санкции. Я думаю, что нам нужно заниматься внутренней политикой.
Нет, только если разбомбить Флориду, как показывали в картинках. А в экономическом плане нечем.
Угрозами, что ли? Воевать, что ли, с ними? Нет. Это бессмысленно. Значит, чем мы можем ответить? Только одними единственным. Создавать свою промышленность. Вот на это надо сконцентрироваться. Когда промышленность своя активно развита, и у нас и ресурсы есть, и все. Поэтому создавать общество, то, которое достойно будущего, так же, как Америка. Почему бы не достойно жить так, как Америка?
Ну, это был опрос на улицах Москвы, вопрос Сергею Жаворонкову. Вот сегодня было заседание Совета Безопасности, правда, без господина Медведева. Там по сообщению пресс-секретаря президента вопрос о санкциях и там реакции на них обсуждался. Вот на ваш взгляд, попробуйте пофантазировать, а что они могли придумать?
Значит,
бомбить Воронеж?
У меня есть представление, что они могут придумать. Давайте вспомним, какие ограничительные меры ввела, значит, Украина против некоторых российских там госбанков и предприятий. Это запрет на репатриацию прибыли и, значит, так сказать, ограничение на движение акций, которые фактически, то есть эти предприятия на Украине можно продать только с согласия украинских властей. В России накоплено по состоянию на 2014 год. Это последний год, когда Центробанк публиковал статистику прямых иностранных инвестиций в разрезе стран. 18,5 миллиардов долларов американских инвестиций. Я думаю, что вот, так сказать, по ним могут, значит, пройтись шаловливые ручки, так сказать, друзей президента. Тем более, что понятно, что в короткий срок там условно Coca-Cola, Pepsi-Cola, Mars там не смогут продать там, да, те огромные предприятия, которые они в России построили.
Медиамаркт бежит.
А это естественно. Это вот в рамках, потому что они чувствуют общий тренд и общие риски. Я не думаю, что там будут вводиться какие-то ограничения по структурам товарных поставок, потому что Россия в основном продает в США сырую нефть. США без проблем могут купить ее где-нибудь еще. А если Россия введет ограничения на поставки там титана с ВСМПО «Ависма», она грохнет это предприятие, близкое Сергею Чемезову, одному из, так сказать, фактических руководителей государства, значит, и, так сказать, принадлежащее неким номинальным лицам. Если там запретят поставки двигателей с химкинского «Энергомаша», то точно так же грохнут этот «Энергомаш», для которого поставки двигателей в США являются основным бизнесом. Поэтому здесь я подвоха не жду. А вот американским инвесторам, имеющим активы на территории России, да и европейским, впрочем, я посоветовал бы задуматься насчет вот того, так ли, так сказать, здесь в России все хорошо.
Ну, то есть, может опять повториться история в каком-то смысле конца 20-х годов, когда в Советской России были концессии разные, Лена Голдфилдс и другие, а потом им дали пинка под зад и ограбили по полной программе, так сказать, забрав оборудование и возможные активы и так далее. То есть, такой риск есть, да?
На мой взгляд, такой риск есть, хотя понятно, что Путин будет взвешивать ситуацию с активами российских предприятий в западных странах, которые могут подвергнуться аналогичным, так сказать, санкциям. Но, соответственно, российских-то активов в США практически нет. Так что именно США, в отличие от Европы, достаточно уязвимы к такого рода мерам.
Хорошо. Константин Сонин, что вы думаете о такой возможности исторического повторения?
Ну, я все надеюсь, что это все изменится, и идея о том, что нужны относительно радикальные экономические меры, что нужно существенное изменение экономического курса, она все-таки овладеет массами российского политического руководства. Ну, то есть, что как бы так это как-то все безнадежно идет в конечном счете к состоянию Советского Союза с, понятно, очень низким уровнем жизни и медленным развитием. Но до этого еще очень далеко, но мне кажется, что нужно все-таки постараться поменять этот курс.
А вы думаете, что Владимира Путина действительно волнует уровень жизни, там какие-то вот такие вот вещи? Насколько я понимаю, идет речь об удержании власти в условиях войны с внешним миром, которую Россия, как многие забыли, сама и развязала, собственно.
Ну, мне кажется, что это все более сложно. То есть мне кажется, что благосостояние граждан, во всяком случае, чтобы граждане себя чувствовали счастливыми и довольными, это в очень большой степени забота для президента. Она как бы не в такой степени, как защита от внешнего нападения воображаемого, но он заботится о благосостоянии граждан. И мне кажется, каждый новый день он показывает, что вот это действительно плохой путь.
Угу. Хорошо, Сергей, а что вы скажете? Вот я не знаю, меняется ли умонастроение граждан? Ну вот Константин Сонин надеется на некие перемены, но для этого нужны перемены в умах?
Ну, вы знаете, я, в общем, оптимист. И наблюдая, так сказать, разного рода, так сказать, вот там околоправительственные тусовки, я вижу, что подавляющее большинство там близких властям экономистов и чиновников непосредственно, они не в восторге от вот этой путинской конфронтации с внешним миром. И это, в общем, на самом деле ценно. Хотя понятно, что они не пойдут никуда митинговать, но общественное мнение среди вот элиты, оно важно. Потому что, ну, вспомним, как у нас там крепостное право отменялось. Его ж там не крестьяне волнениями в деревне Бездна отменили, а отменилось потому, что большинство элиты считало, что, ну, это уже безобразие, так дальше жить нельзя. И, собственно, в этом смысле, кроме возможности какого-то там революционного, так сказать, изменения режима, я не исключал бы и эволюционных изменений после того, как Владимир Путин тем или иным путем перестанет руководить страной.
Ну что ж, я благодарю участников нашей передачи, Сергея Жаворонкова и Константина Сонина, экономистов. И единственное, хочу сказать, что день сегодня достаточно печальный, символический такой пожар. Сгорело церковь 18 века, уникальная в Карелии, в Кандапоге. И многое не уберегли за эти годы, и вот не уберегли и этот шедевр архитектуры. Всего вам доброго, хорошо бы прожить без пожара экономического тоже.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы».